Добрый день, дорогая Московская Библейская Церковь. Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и поздравляю с днем рождения. Давайте друг другу поаплодируем, потому что 27 лет – это достаточно, еще не внушительный, но уже почти солидный возраст. Кстати, есть ли здесь в этом зале те, кто в Московской Библейской Церкви с 1992 года? Вот кто-нибудь осохранился? Пастор Константин. Костя. А есть те, кто вот с 90-х годов ходит? 90-е годы. Я с 93-го. Да, нас, конечно, не очень много сегодня, по крайней мере. Хорошо, с 2000 по 2010 год. Кто пришел в Московскую Библейскую Церковь? Так, рук больше. Ну и, наконец, с 2010 по сю пору. Кто стал членом МБЦ? Ну что ж, всем нам добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь. Мы, как Петр уже объявил, продолжаем серию бесед по посланию к Ефесянам под общим названием «Мотивы и поступки». И в прошлый раз мы говорили о том, что поклонение Богу Отцу укрепляет меня. Сегодня мы будем говорить о том, как поклонение Богу Отцу через Христа Святым Духом увлекает меня. И вы знаете, я хочу объявить еще об одном дне рождения, которое человечество празднует сегодня. Эта дата достаточно специфична, так же, как и человек, который родился 17 ноября какое-то время тому назад. Человек, обожаемый всеми доморощенными писателями-фантастами, а также геометрами, порой любящими выглянуть за пределы привычного евклидового пространства. Сегодня день рождения Августа Фердинанда Мёбиуса, человека, изобретшего лист, ленту, как угодно, лист Мёбиуса, представляющую собой вот такой топографический алогизм, когда одна плоскость перетекает в другую, не переставая при этом быть собой. И о Мёбиусе надо еще сказать, что он был родственником Мартина Лютера, прямой потомок по материнской линии. К нему мы еще вернемся, и к его листу, к его ленте мы также вернемся. А сейчас позвольте задать вам вот такой вопрос. Вы помните, когда кто-то вас любил? Причем сразу хочу сказать, это не обязательно должна быть любовь романтическая, это может быть любовь родителя, ребенка, близкого человека. Как эта любовь, тот факт, что вас кто-то любил, как это влияло на вас? Что вы в этот момент ощущали и в чем проявлялось то, что вас кто-то любит? Существует очень много песен о любви. И среди драгоценных жемчужин российской эстрадной песни есть одна, которая выделяется на фоне остальных, подобно тому, как древний иероглиф выделялся бы на фоне скучных газетных полос. И так же, как древний иероглиф, эта песня загадочна и прекрасна. Я не берусь судить о музыке в ней. По всей вероятности, она не слишком затейлива, поражает прежде всего текст. Юноша поет о неразделенной любви, пока неразделенной, поет, сравнивая свою возлюбленную с малотоннажным парусным судном. Она прошла, как каравелла, по зеленым волнам, прохладным, понимаете ли, ливнем после жаркого дня. Ну, в принципе, неплохо, хотя, конечно, сравнение с каравеллой отдает штамповкой, а вот зеленые морские волны – это не дурно. Но вот далее следует безусловный литературный шедевр, всегда меня стихотворный, безусловный стихотворный шедевр, всегда меня восторгавший. Вслушайтесь. «Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтоб посмотреть, не обернулся ли я». Вы понимаете, это... Я вот испытываю восторг до немоты, потому что вот замираю в эстетическом ступоре. Это ведь фотографически точное описание искривлений пространственно-временного континуума. Это лист Мёбиуса, сложенный в четверо. Ну, если серьезно, вот этот текст у меня всегда вызывал определенного рода сложности. Понятно, что это всего лишь четверостишье из песни, но действительно вот эта множественность происходящего, она меня лично всегда несколько озадачивала. И тем более серьезно я отношусь к тому отрывку из Писания, который мы будем изучать сегодня, в котором может показаться, что число вот этих плоскостей и осей координат превосходит привычный для нас уровень. Давайте встанем и прочитаем эти отрывки вместе. Итак, из послания Ефесянам с 18 по 21 стихи. «Я, Павел, ради этого молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас по любви к нам спас. Спас от вечной смерти, от греха, от ада. Господи, мы благодарим Тебя за Твою любовь и молим Тебя о том, чтобы сегодня Ты нам помог увидеть, что есть широта и глубина и великолепие Твоей непостижимой любви. Во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Как правило, вскоре после того, как молодой человек спел девушке весь необходимый набор песен и был благосклонно ею выслушан, наступает объяснение в любви, юноша задает самый важный вопрос. И в том случае, если ответ на него был положительным, уже ему в течение достаточно долгого времени приходится выслушивать вопросы: «А как сильно ты меня любишь?» «А как сильно ты меня любишь?» – спрашивает девушка. И юноша поступает не совсем верно, если он отвечает не сразу, а подумав, и если его ответ сводится к фразам «ну, сильно», ну или «очень сильно». Это не совсем верно. Ответ должен быть быстрым, искренним, а главное – оригинальным. Очень важно сравнение чувства с чем-то необычным и желательно не поддающимся измерению. Океан, море, космос, тысяча солнц, 100 000 лун вполне подойдут. Это так приятно, когда любят до Луны, а потом обратно. Кстати, мужественные юноши, я хочу призвать вас к тому, что вот в столь ответственных и важных ситуациях в ваших личных жизнях вы использовали бы эпитеты из песни песней. Там есть масса оригинальных и ярких сравнений, используя которую вы можете сделать своей избраннице комплимент гораздо более изысканный, чем сравнение с банальной каравеллой, но будьте осторожны. Дело в том, что некоторые эпитеты, некоторые сравнения в «Песне песни» достаточно специфичны и, как следствие, могут быть неправильно истолкованы. Например, сравнение любимой девушки с кобылицей может быть воспринято ею, девушкой, не совсем правильно. Но верующая девушка, хорошо знакомая с Ветхим Заветом, безусловно, это оценит, о любви руки и сердца именно таких девушек и стоит добиваться. Ну, оставим влюбленных молодых людей с их чувством. Понятно, их любовь измерить невозможно. Тут чувства, эмоции. Абстрагируясь от них, давайте все-таки подумаем над тем, а можно ли каким-то образом любовь все-таки измерить. В шекспировском «Гамлете» принц датский и Лаэрт на могиле Офелии самозабвенно дерутся, пытаясь доказать друг другу, кто же все-таки ее больше любил. Гамлет подтверждает свое чувство к покойнице тем, что он говорит, что ради нее он готов пить уксус, есть крокодила и вообще «я любил ее, как 40 тысяч братьев», – говорит он. Как результат, он одерживает победу, пусть не спортивную, но эстетическую, безусловно. Конечно, сложно сказать, может ли быть любовь измеряема, может ли это чувство быть кратной какой-то другой любви, братской или какой-либо еще, или же количеству испитого уксуса сложно не то что измерить, сложно сублимировать, сложно создать любовь, воссоздать ее. Не так давно умер замечательный режиссер Марк Захаров, как помните, в одноименном фильме которого международный маг высокой профессиональной квалификации пытается создать формулу любви, и у него ничего не получается. Любовь оказывается невоссоздаваема и неизмерима. Особенно с использованием привычных нам измерительных приборов и осей координат. И тем не менее, в том отрывке, который мы будем сегодня изучать, содержится совершенная формула совершенной любви. Самая совершенная формула самой совершенной любви. Давайте посмотрим на это чуть внимательней. Павел обращается к христианам, то есть к нам, называя нас укорененными и утвержденными в любви. Это достаточно красивые понятия, вполне возможно, на языке оригинала, рифмующиеся между собой укорененные и утвержденные в любви. Но, скорее всего, апостол использует эти слова не с целью поэтического благозвучия. Дело в том, что одно из этих слов, оно родом из ботаники, другое из архитектуры. Утвержденный указывает на образ здания, твердо стоящего на своем фундаменте. Укоренение указывает на образ растения, которое твердо, глубоко, уверенно вросло в почву. Фундамент и корни – это очень твердые основания. И если мы их имеем в любви Христовой, мы можем понять все ее величие. И вот здесь, вы знаете, вот она, первая грань листа Мёбиуса. Для того, чтобы понять любовь, мы должны находиться в любви. Вот не кажется ли это некой, ну, знаете, вот такой топологической странностью, циклической ссылкой, неким алогизмом, ведь известно, что вот все большое и великое хорошо видится на расстоянии. Так может, нам стоит для того, чтобы понять все великолепие, всю бескрайность,
всю величину Христовой любви, отойти на подобающее расстояние, чтобы посмотреть на нее со стороны, давайте для того, чтобы это понять, вернемся к нашему первому вопросу. Обратите внимание, что вот третье предложение в этом вопросе звучит как «что в этот момент вы ощущали?». Это предметы хорошо видятся на расстоянии, а любовь – это чувство. Оно ощущается, это не то, что, понимаете, это не то, что верифицируется извне, это то, что ощущается лично вами, это лично переживаемое лично вами. И пока вы этого не испытали, это достаточно сложно понять. Понимаете, как достаточно сложно для человека, который всю жизнь прожил в мегаполисе, а мне кажется, вот сейчас, и прожил в мегаполисе, не выезжая за его пределы, а сейчас, мне кажется, как раз появляется вот такое поколение, этому человеку крайне сложно объяснить красоту природы, великолепие морского заката, величие горных вершин. И с любовью то же самое. Пока вы не испытали, что вас кто-то любит, разговоры о любви, любой любви, кажутся красивой выдумкой. Но как все меняется, когда вы понимаете, что кто-то есть, кто вас любит. И опять же, это не обязательно романтические отношения. Это может быть любовь родителя, это может быть любовь ребенка, друга, подруги, близкого человека. И с любовью Бога то же самое. Мы знаем вот это знаменитое «Бог есть любовь». Он любит нас, но пока мы не дали Божьей любви войти в нашу жизнь, мы не можем ее познать. Невозможно понять, насколько великолепна любовь Христа до тех пор, пока мы не ощутим ее, став его сыном или его дочерью. Ну и вы знаете, вот здесь возникает вполне закономерный вопрос, а как нам добиться любви Христовой? Что делать? Ведь мы все уверены, и может быть не совсем беспричинно, в том, что для того, чтобы добиться чьей-то любви, чего-то внимания, нам следует предпринять усилия. И чем больше усилий, чем больше съеденных крокодилов и выпитого уксуса, тем больше наши шансы на любовь. Так может, для того, чтобы нам добиться Христовой любви, нам следует предпринять какие-то действия? Ну, например, предположим, нам следует ознакомиться с какими-то базовыми религиозными ритуалами, например. Другой вариант, может быть, нам следует изучить Писание, причем достаточно близко к тексту и, возможно, на языке оригинала. То есть, если мы вот возьмем наш первый исходный вопрос и слегка видоизменим его, то давайте попытаемся вспомнить, были ли в нашей жизни эпизоды, когда мы пытались кому-то понравиться. Как это влияло на вас? В чем это проявлялось? Понимаете, это могла быть попытка понравиться ей. Это могла быть попытка понравиться ему. Это могла быть попытка понравиться группе людей. В любом случае, мы знали о том, что для того, чтобы это случилось, нам надо соответствовать их предпочтениям, их нормам жизни, какому-то их выбору, для того, чтобы в итоге стать частью вот этой пока что сторонней, но притягательной для нас жизни, для того, чтобы мы могли врасти в нее, вот, укрепиться в этой жизни. И мы предпринимали для этого усилия, следуя по классической схеме, которую вы все, безусловно, знаете. Утром деньги, вечером стулья. Также и вот в нашем случае мы сначала были готовы предпринимать какого-либо рода усилия для того, чтобы потом, возможно, получить благосклонное внимание. И если так, если это так, то вначале нам следует действительно научиться каким-то внешним проявлениям христианской жизни для того, чтобы потом стать ее частью, вот как-то укорениться в ней, врасти в нее. И может быть, действительно, это изучение какой-то обрядовой части жизни христианской, может быть, это изучение каких-то норм и правил Писания, может быть, это делание дел. И вы знаете, вот если делание дел, то, пожалуй, здесь искус наиболее велик, что для того, чтобы стать Христовым, мы должны исполнить определенное количество благих дел, желательно благих, желательно праведных и, главное, желательно заметных. И ответ – нет, ничего этого делать не надо. Дело в том, что Христос, мы читаем об этом в послании к Титу, также вот апостол Павел пишет, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Я, вы знаете, вот хочу обратить внимание вот на это, которые бы мы как бы сотворили. Вот это сослагательное наклонение, мне кажется, оно иллюстрирует несколько ироничное отношение Павла к, в принципе, к возможным праведным делам. Нас Христос не по делам спасает, не по каким-либо праведным или очень праведным. Он спасает нас по своей любви и милости. И вот эти попытки понравиться Богу, эти попытки понравиться Христу, они столь же наивны и бессмысленны, как попытки ребенка понравиться родителю, который и так его любит, безотносительно чего-либо. Дело в том, что все мы, я думаю, все мы знаем, что мы любим не за что-то, а мы любим, несмотря на. Христос любит нас не за наши дела праведности. Он любит нас, несмотря на наши грехи. И попытки понравиться Богу, они наивны и бессмысленны. Это мир требует, чтобы ему нравились. Это мир очень любит, мирская жизнь очень любит, когда ей стараются угождать. В одной из своих песен Юрий Шевчук поет о том, что он не может стать лояльным по отношению к современной жизни. «Нет, не могу прости, в мертвую жизнь врасти». Он остается вот всегда в противофазе по отношению к мирской жизни. А мирской жизни, современной жизни, это очень не нравится. Современная жизнь требует к себе почтения покорного, она требует к себе почтения уважительного, она требует, чтобы с ней были вежливы. Помните, как у Гумилева? «Я вежлив с жизнью современную». Это как раз современная мирская жизнь требует того, чтобы ей соответствовали. Она требует покорного и вежливого отношения к себе. Но вспоминаем вторую строчку. Но между нами есть преграда. Вот христиане эту преграду очень точно чувствуют. Это грех, который разделяет мир и Христа. Мир лежит во грехе, сам себе преграждая путь к очищению, ко Христу. Я вежлив жизнью современную, но между нами есть преграда. Все, что смешит ее надменную, моя единая отрада. Так оно и есть. Нашей отрадой, единой и полной, является Господь Иисус Христос. Но Его Господа современный мир расценивает в лучшем случае безразлично, иногда враждебно, а иногда и впрямь насмешливо. Но Христос – наша единая отрада. В послании к филиппийцам апостол Павел пишет, что наша жизнь, весь смысл, для меня жизнь – это Христос. Это центр, это основа, это базис, это все. В послании к Колоссянам также читаем, что когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. Христос – это наша жизнь. И для того, чтобы почувствовать Его любовь, для того, чтобы стать Его, нам надо верить в Него, и нам надо каяться в своих грехах, для того, чтобы могли полностью прочувствовать великолепие любви Христа. Любовь Христа настолько широка, что вовлекает в свои объятия всех верующих. Любовь Христа настолько длинна, что простирается из вечности в вечность. Любовь Христа настолько глубока, что опускается в могилу нашего греха. И любовь Христа настолько высока, что поднимает нас в небеса. Ну, вы знаете, здесь мне могут сказать, это здорово. Это, безусловно, здорово, но послушайте. Ну, наверное, любая любовь такова. Велика, высока, поднимает в небеса. Любая любовь, скажут мне, одинаково необъятна. А вот и нет. Любовь можно, человеческую любовь, можно достаточно легко ранжировать. Вы знаете, при всей анекдотичности текста, который я сейчас прочитаю, я хочу с его помощью сделать очень важное наблюдение, которое позволяет убедиться в том, что человеческая любовь имеет способность к иерархии, к иерархичности и ранжировке. И источнику этого текста он практически сакральный. Дело в том, что он практически из МБЦ. Какое-то время тому назад в нашей церкви был книжный развал в формате «вот они, ненужные книги», и если они вам по какой-то причине нужны, то вы их, пожалуйста, возьмите безвозмездно, то есть даром. И повинуясь сильнейшему душевному порыву, с одной стороны, я люблю книги, а с другой стороны, я очень люблю, когда мне что-то дают бесплатно, я взял одну из этих книг, и в ней потом нашел вот такой отрывок из литературного шедевра 50-х годов. Позвольте мне его прочитать. Ольга молчала. «О, — сказал Владимир, — почему ты не можешь любить меня так же, как я люблю тебя?» «Я люблю мою родину», — ответила она. «Я тоже», — воскликнул он. «Но есть что-то, что я люблю еще больше», — продолжала Ольга, высвобождаясь из его объятий. «И это?» — поинтересовался он. Ольга взглянула на него ясными голубыми глазами и быстро ответила: «Партия». Ну вот, любовь человеческая, как вы видите, достаточно легко ранжируется в зависимости от ее объекта и субъекта. Понятное дело, высшая форма любви – это любовь к коммунистической партии – первое место. Любовь к родине – второе. А любовь к милому юноше рабочей специальности – всего лишь на третьем месте. Любовь имеет общие числители и знаменатели. Человеческая любовь – это лишь проявление эмоций. Все находится в этих эмоциональных пределах и есть лишь их порождение. Христос же говорит о принципиально новом источнике любви. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, как я, Господь Иисус Христос, возлюбил вас. Речь идет о качественно новой любви, той, которая имеет сверхъестественный, нечеловеческий, божеский характер. И источником ее является сам Господь Иисус Христос, и Его любовь охватывает каждого верующего всегда, везде и всюду. Мы с вами посмотрели первые два стиха из сегодняшних четырех, где мы смотрели на то, как мы могли бы понять и ощутить любовь Христову, а в последующих и последних двух мы будем смотреть на то, что мы должны делать по отношению к Христу. И здесь мы видим в этих стихах, что мы должны просить Христа, то есть мы должны молиться Ему, и мы должны Его славить. Мы должны быть активны в своих взаимоотношениях с Богом для того, чтобы ощущать любовь Христа. А все мы здесь, в этом зале, относительно взрослые люди, и я думаю, на своих примерах, порой весьма болезненных, знаем о том, что не то, что любовь, а любые взаимоотношения требуют определенных усилий, определенных действий по их поддержанию. В одной из, наверное, самых необычных книг современности, книги Алексея Иванова «Тобол», есть два персонажа, которые находятся в постоянном духовном диалоге, диалоге на духовные темы. Это православный священник, миссионер Филофей и новообращенный Понтило, представитель племени остяков. Это современные ханты. И Понтило интересуется, что должен делать человек вот в этой парадигме, находясь в парадигме взаимоотношений с Богом. И Филофей отвечает очень интересно. И очень точная фраза, вот вдумайтесь. «Твоя душа слабеет, когда не совершает усилий». Ведь это очень точно. Душа действительно слабеет, если она не совершает усилий. В вере многое зависит от нас, а не от Бога. Если молишься, Он слышит. Если слушаешь, Он говорит. Если веришь, Он делает. Для того, чтобы мы могли ощущать Божью любовь, для того, чтобы мы могли поддерживать наши взаимоотношения с Богом, мы должны просить Его, мы должны молиться Ему, мы должны просить Его. И прося, мы получим неизмеримо больше того, чего мы просим. Вы знаете, это очень важная вещь. Вот обратите внимание на то, что мы всегда получаем, когда мы что-то просим у Бога, гораздо больше, чем мы на самом деле просим. И это происходит не потому, что кто-то из нас может быть наиболее духовен, это происходит не потому, что кто-то обладает техникой молитвы, это не потому, что кто-то знает специальные молитвенные тексты. Это происходит потому, что Господь дает нам не по нашим молитвам, но по своему величию. А величие Бога поражает. Наше спасение гораздо больше, чем мы могли бы себе представить. Ни в одной самой долгой, подробной, предметной, продолжительной молитве покаяния никто не смог бы перечислить даже все свои грехи, даже перечислить. Никто из нас не просил всего того, что Господь дал ему. Увы, никто из нас также не благодарил Господа за все то, что мы от Него получаем, будь то в материальном плане или в духовном. Господь дает больше, чем мы просим, потому что Господь дает по своему величию. И мы должны благодарить Бога. Мы должны благодарить Бога за то, что Он делает в наших жизнях, и мы должны славить Бога. Тому слава в церкви, пишет апостол. И давайте посмотрим вот на то, как мы должны в церкви славить Бога. Безусловно, мы постигаем любовь Христова, любовь Христову в том числе индивидуальным образом. Личное общение каждого со своим Творцом очень важно. Но Павел пишет о том, что мы должны воздавать славу нашему Господу в церкви. Дело в том, что жизнь – это коллективный вид спорта, а христианская вера – это не есть религия одиночек. Мы можем полнее ощутить любовь Господа, если мы славим Его вместе, если мы Его славим как церковь. Вот 27 лет мы славим Бога как церковь. Согласитесь, что это здорово. Если помните, вот в прошлый раз, когда у нас богослужение начиналось, его вел Федор Томилов, как всегда, вел очень здорово. И он пригласил сюда детей, вот он построил их вот так, и задавал им вопросы. Причем некоторые вопросы были не из числа простых. И в том числе был вопрос такой, а где живет Бог? Я, честно говоря, порадовался тому, что не я вот среди этих детей стою. Вопрос непростой. Но дети справились, дети отвечали замечательно, и ответы были в том числе, Бог живет в моем сердце, Бог живет в моей душе. Это замечательный ответ. Но в исполнении некоторых взрослых у этой замечательной фразы есть не слишком замечательное продолжение. Бог живет в моей душе, запятая, или даже точка с запятой. Поэтому я никогда не хожу в церковь. Церковь мне не нужна. Вы знаете, если вот вы относитесь к числу вот этой категории, считаете, что Бог живет в вашей душе, и поэтому вам не нужна церковь, позвольте сказать вам, что по всей вероятности никто в вашей душе не живет. Это не манифестация веры, это манифестация неверия. Это роспись в своей собственной духовной дистрофии. Как язычник Понтила, вы не совершаете никаких действий ради Бога, и ваша душа слабеет. И если вы относитесь вот к этой, увы, не самой маленькой категории людей, считающих, что коли Бог якобы живет в моей душе, то церковь мне не нужна, то позвольте мне спросить, а как вы прославляете Бога, будучи один? Часто ли вы молитесь Богу один? Часто ли вы воспеваете Богу один? Часто ли вы один читаете Писание? Более того, часто ли вы в одиночестве сами изучаете Писание? Самопричащаетесь? Сами в одиночку совершаете таинство самокрещения, как вообще, будучи один, вы можете прославить Бога? А в церкви мы все это делаем. В церкви мы можем полнее, сильнее, громче, отчетливее воздать славу тому, кому она действительно должна быть воздаваема. Не случайно, что вот те христиане, которых мы считаем образцовыми христиане Первой апостольской церкви, они каждый день единодушно пребывали в храме, делая все вместе, хваля Бога в том числе вместе. Поэтому, если вы верите в Бога, пожалуйста, ходите в церковь. Лучше всего, конечно, если вы будете ходить в Московскую библейскую церковь, церковь с историей уже 27-летней, и в церкви мы можем воздать славу Творцу и прочувствовать Его любовь полнее. Найдите для этого время, а не оправдание. В церкви мы можем полнее поклоняться нашему Богу. Мы можем полнее поклоняться Богу Отцу, а это очень увлекательно. Поклонение Богу позволяет пустить корни веры, вот это укоренение во Христе, для того, чтобы понять и прочувствовать величие Его любви. Мы можем прославить Бога вместе, что удивительно. И мы можем преисполниться полнотой Божьей. Та полнота Божья, о которой пишет апостол, это не реализация того потенциала, который заложен в Боге. Нет, это реализация того, что Господь заложил в нас, когда Он создал нас и когда Он нас спас. И вы понимаете, вот здесь очень контрастная развилка. Мы либо растем в Боге, мы либо идем с Богом, либо мы деградируем. Примитивнейшее сравнение, уж простите меня за него, но христианская жизнь очень похожа на велосипед. Мы либо движемся, мы либо едем, либо мы падаем. Вот так же и здесь. Мы либо растем, мы либо становимся ближе к Богу, реализуя вот этот потенциал, вот эту полноту Божью, которая заложена в нас. Либо мы все больше и больше удаляемся от Него. Мы сегодня упоминали Юрия Шевчука, у него есть еще одна песня, о почти что случившейся встрече с Богом. Иногда наша жизнь зарастает цветами. Это значит, мой друг, Он прошел между нами, но увидеть Его нелегко. Это действительно так. Бога достаточно сложно увидеть, скажу более, Его увидеть, пока мы живы, невозможно. Но пока мы живы, мы можем установить с Ним отношения. Пока мы живы, мы можем через веру во Христа, через молитву покаяния обрести взаимоотношения с Ним. И мы можем обрести спасение, которое дается через Иисуса Христа, через веру, через покаяние Христу. Мы обретаем вечную жизнь уже сейчас. И уже сейчас мы можем ощутить, мы можем почувствовать, мы можем прочувствовать, сколь велика, широка и великолепна любовь Христова. В следующий раз мы будем говорить о том, как наше спасение может преобразить наше поведение. А сегодня в качестве применения напоминайте себе, пожалуйста, о любви Христа. Напоминайте о ней постоянно, потому что в результате этой любви, по этой любви, Бог отдал самое дорогое, что у Него есть, Своего Сына ради нашего спасения. И да пребудет любовь Христа всегда, везде и всюду, с каждым из нас. Давайте помолимся. Великий Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое величие. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твое величие и за Твою великолепную, удивительную, всеохватывающую любовь. Господи, дай нам помнить, сколь сильно возлюбил Ты мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, дай нам помнить об этом, дай нам исполняться Твоей любовью, искать ее и быть ее проводниками. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы мы напоминали себе о Твоей любви, которая есть всегда, везде и всюду, и она охватывает каждого из нас. Дай нам, Господь, быть благодарными Тебе за это и помнить об этом. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.